Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in ve ba'd. Мы продолжаем изучать с вами главу, которая называется глава о том, что из злословия дозволено. Мы вчера разобрали с вами те ситуации, при которых злословие бывает дозволено. Мы перечислили 6 причин, которые привел нам Ан-Науви, рахимахуллаху та'аля. А затем он привел хадисы. Первый хадис от Аиши, радиаллаху та'аля анха, о том, что один человек попросил разрешения войти к пророку, алейхиссалату вассалям. И он сказал изануляху, разрешите ему войти, бисахуляшира, как плох представитель этого племени. То есть, как плох этот представитель племени своего. Текст хадиса приводится обоими имамами. Следующий хадис от Аиши, радиаллаху та'аля анха, также, которая сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ма азунну фуланан ва фуланан ярифани мин динина шейан». Я не думаю, что такой-то и такой-то что-либо знают из нашей религии. Хадис передал вам Бухари. Аль-Лейс ибн Саад, один из передатчиков этого хадиса, сказал, эти два человека были из числа мунафиков. Следующий хадис от Фатима бинт Кейс, которая сказала, «Я пришла к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказала, поистине Абуль-Джахм и Муавия посватались ко мне». И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что касается Муавии, то он бедный, нет у него имущества. Что касается Абуль-Джахма, то он не сходит с его плеч палка. В другой версии сказано, что касается Абуль-Джахма, то он сильно бьет женщин. Сказано, ревоята, что он не снимает со своих плеч палку. Сказано, что речь идет о том, что он много путешествует. То есть такой тафсир дается этим словам. Следующий хадис Зейд ибн Аркама, который сказал, мы вместе с посланием Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышли в путешествие, то есть отправились в путешествие, в путь. Это был один из военных походов. И людям было очень сложно в этом путешествии, то есть постигли их трудности. И Абдулла ибн Убей, он сказал, «Ля тунфику аля ман инда расулилля хатта янфаббу». Он сказал, не тратьте, не расходуйте на тех, кто возле пророка, посланника Аллаха, пока они не разбегутся, не разойдутся. И сказал еще, «Ля ираджана иль мадина, ля ухриджанна ля аззу минна разаль». Когда мы вернемся в Медину, то величайший прогонит из нее или выведет из нее ничтожнейшего, презреннейшего. И говорит Зейд ибн Аркама, я пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и сообщил ему о том, что услышал. И он тогда послал к Абдулла ибн Убей человека, тот начал клясться, что он такого не делал. И сказали это люди, это Зейд, он солгал у посланника Аллаха. И тогда говорит Зейд, что мне стало нехорошо в душе, за то, что они сказали такое. Хорошо, очень нехорошо. Пока Аллах, субхану ва та'аля, не ниспослал аят, подтверждающий правдивость моих слов, и заджа акаль мунафикуна, когда приходят к тебе мунафики и так далее. И потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал этих людей. Для чего? Позвал их к себе, чтобы попросить для них прощения у Аллаха, чтобы они пришли, и он попросил для них у Аллаха прощения. Однако они отвернули свои головы. Хадис приводится у обоих имамов. Итак, на прошлом занятии мы с вами упомянули о том, что в редких случаях либо дозволено. И мы сказали, в каких случаях. А здесь приводятся хадисы, которые подтверждают правильность сказанных вчера слов. Первый хадис от Аиши о том, что один человек попросил разрешения войти к пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы войти в его дом. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, впустите его, как плох представитель своего племени. То есть этот человек, он был из людей нечестия, из людей, вводящих других в заблуждение, людей заблуждения, людей нечестия. Это нам указывает на что? На то, что дозволено злословие человека, который является человеком нечестия, который сеет порчу, сеет нечестие, человека заблуждения, человека, который сеет заблуждение. Для чего? Для того, чтобы люди остерегались такого человека, остерегались его порчи, остерегались нечестия, которое он сеет, чтобы они не обманулись таким человеком. Поэтому если мы видим такого человека, человека, который сеет порчу и сеет кривизну, который кривой, отклонившийся человек, но этот человек при этом, несмотря на свое отклонение, он овладел умами людей, очаровал людей, пленил их своим красноречием. Так что люди думают, что это благой человек. Хорошо. И люди начинают слушать его, принимать его слова и очаровываться его словами, и следовать за ним, то тогда нужно разъяснить людям, кто такой этот человек, что в нем нет блага. Хорошо. И в таком случае можно упомянуть о нем с нехорошей стороны. Для чего? Для того, чтобы люди не обманывались им. Сколько есть таких людей, которые обладают красноречием, очень красиво говорят, так что когда ты видишь его, то нравится тебе он, и нравятся его слова, и хочется слушать его слова, но в этом человеке нет блага. Поэтому в таком случае обязательно разъяснять на самом деле положение этого человека. И на самом деле человек, который попросил пророка Саласам разрешения, потом проявилось то, какой он, потому что он на самом деле не уверовал по-настоящему, он не уверовал, он только сделал вид, что уверовал. Потом это выяснилось, а потом во времена Абу-Бакра этот человек оказался в числе вероотступников, и его привели к Абу-Бакру в качестве пленника. Другой хадис, второй от Аиши, о том, что также, что о том, что пророк алейхиссалату вассалям сказал про двух людей, я не думаю, что такой-то и такой-то знают что-то из нашей религии. Эти два человека были из мунафиков, и пророк алейхиссалату вассалям отозвался о них плохо, что они ничего не знают о религии. Действительно, мунафик, он ничего не знает о религии Аллаха. Может быть, он знает какую-то информацию о религии Аллаха. То есть, мы можем услышать от него какие-то слова, которые указывают на то, что у него есть сведения о религии Аллаха, но он не знает сердцем. То есть, он знает поверхностно, но не знает сердцем. Хорошо? То есть, его сердце, оно не знает религии. Потому что религия не проникла в его сердце, иман не проник в его сердце. Да упасет Аллах. Он мунафик, он показывает лишь, что он мусульманин, на самом деле он неверный. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вамин ан-наси ман якулу ааманна биллахи ва бил йаумил ахир ва ма хум бимуъминин». Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в последний день, но они не являются верующими, они обманывают Аллаха и тех, которые уверовали, но они обманывают лишь самих себя, и они этого не чувствуют». Потом приведен имамом ан-Навави здесь хадис Фатима бинт Кейс о том, что она пришла попросить совета у пророка, алейхиссалату вассалям, о том, за кого выйти ей замуж. Потому что трое посватались к ней. Малар ибн Абу Суфьян, Абуль-Джахм и Усама ибн Зейд. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что касается Муавии, то он бедный, у него нет имущества. Но потом, конечно, мы знаем, что Муавия, радиаллаху таль-ан, он потом стал халифом мусульман. Но в то время он был бедный очень человек. Что касается Абу-Джахма, то он бьет женщин. Сказано, что он не снимает палки со своего плеча. Это, в принципе, одно и то же. Потому что, то есть указано то, что он плохо обращался с женщинами, он их бил. Мы знаем, что женщину, жену, ее нельзя бить, если только нет причины. Если только нет причины на это, как на то указал Аллах Субхану ва Тааля в своих словах в суре Ниса: «Валяти тахафуна нушузахунна». «Файзугунна вахджуругунна фильмабаджия и вабрибугун». А тех женщин, тех жен непокорности, которых вы опасаетесь, увещевайте их сначала, а потом отлучайтесь от их ложь, то есть не спите с ними, а потом бейте их. Это значит, эти слова означают, что нельзя бить жену всякий раз, когда она как-то ослушалась тебя или пошла как-то наперекор. Нельзя всякий раз бить женщину, нельзя всякий раз бить жену. Это ошибка, и это не разрешается, потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваширугуна биль маруф», и относитесь к ним хорошо, обращайтесь с ними хорошо, благим образом. Но если человек видит непокорность со стороны жены, видит, что она вышла совершенно из подчинения мужу, что она считает себя выше, чем муж, не считается с ним, не выполняет свои обязанности семейные, то в таком случае он может наказать ее, но применить к ней те меры, которые указаны в аяте, в той последовательности, которая указана в аяте. Во-первых, сначала нужно увещевать эту женщину. говорить ей о том, что нужно бояться Аллаха, разъяснять ей, какие права имеет по отношению к ней ее муж, то есть какие у нее обязанности есть перед мужем, что она не имеет права не соблюдать свои обязанности по отношению к мужу. Если она послушает и справится, это то, что требуется. Если же не послушается, тогда только переходит ко второй мере, следующей, это отлучаться от ложь, то есть отделиться от ее ложи, не спать с ней. Что касается того, можно ли не разговаривать, например, с женой в качестве наказания, мы говорим, можно, если только это не больше 3 дней. Почему? Потому что сказано, не разрешается кому-то не общаться со своим братом, мусульманином, не разговаривать с ним больше 3 дней. Так что они встречаются, один отворачивается, и второй отворачивается. Лучший из них тот, кто первый дал салам. Если и это не помогает, то потом уже можно перейти к третьей стадии. Хорошо, если это не исцелило ее, те предыдущие стадии не исцелили, потом можно перейти к третьему. Третьей мере это побивать ее, но не так, что это нанесет ей какое-то увечье, или это не должно быть сильное битье. Это просто битье для того, с целью воспитания. Хорошо, не более того. То есть не цель нанести ей больной удар, чтобы ей было больно. Нет. Именно здесь с воспитательной целью просто. Суть просто сам факт побивания, а не, конечно, сила побивания. То есть не должно быть это какое-то сильное побивание, которое причиняет ей боль. Что касается, возвращаясь к нашему хадису, то здесь сказано, Абуль-Джахм, он не снимает палки со своего плеча, то есть он бьет своих жен, бьет часто. Одна из версий сказана, в ней разъясняется, вернее, некоторые передачи говорят, не снимает палки с плеча, имеется в виду, что он много путешествует. То есть муфассиры хадиса, те, которые толкуют хадис, говорят, не снимает палки с своего плеча, означает, что он много путешествует. Почему? Потому что в то время люди путешествовали на верблюдах, и нужна была им палка с собой, но правильно понимать, как этот хадис. Так что это значит, что он бил женщин, бил жен. Почему? Потому что эти две версии, они разъясняют друг друга. То есть есть версия, которая разъясняет, что значит не снимает палки со своего плеча. То есть значит, что он бьет женщин, бьет жен. И поэтому пророк алейхиссалату вассалям сказал ей, Фатима бин Кейс, сказал, женись или выходи замуж за Усама бин Зейда. Усама бин Зейда Хариса. И она вышла за него замуж, и потом была счастлива очень. То есть этот брак оказался очень успешным, очень хорошим. Здесь доказательство в этом хадисе на что? На то, что человек, если он пришел, чтобы попросить у тебя совет относительно какого-то человека, выйти ли, например, замуж за этого человека или вести с ним торговые дела и так далее, то ты в этом случае можешь упомянуть о недостатках этого человека, потому что это будет из разряда насиха, то есть доброго наставления, а не делаешь это, ты не делаешь для того, чтобы опозорить того человека или поговорить о его недостатках. То есть есть разница между гыба, злословием в адрес человека, чтобы показать, какие у него недостатки, чтобы опозорить его за глаза, или когда ты говоришь о человеке для того, чтобы дать насихат. Что касается 4-го хадиса, хадиса Зейда ибн аль-Аркама, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, находился в одном из походов, в одном из путешествий, вместе с ним были верующие, были мунафики, лицемеры, и пришлось тяжело людям в этом походе. И мунафики начали говорить о пророке, алейхиссалату вассалям. Сказали, не тратьте, не расходуйте имущество на тех, кто с посланником Аллаха, пока они не разойдутся. То есть ничего им не давайте из нафака, из помощи, из средств, пока они не проголодаются, пока они не оставят пророка, алейхиссалату вассалям. И они, конечно, солгали, потому что верующие они никогда не оставят пророка, алейхиссалату вассалям. Они бы никогда не сделали это, даже если бы они умерли все от голода и от жажды, они бы все равно не оставили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это мунафики, это лицемеры такие, что когда пророк, алейхиссалату вассалям, раздавал садака, имущество заката, они вечно были недовольны пророком, алейхиссалату вассалям. Если им что-то давали, они довольны. Если не дают, они злятся, негодуют. А верующие не таковы. Они бы не оставили пророка, алейхиссалату вассалям. И сказав такие вещи, мунафики солгали. А потом они еще что еще сказали? Они еще сказали, если мы вернемся в Медину, то величайший из нас прогонит оттуда или выведет из Медины презреннейшего из нас. Имеют в виду под величайшим кого? Самих себя. Себя, свое окружение. Имели же в виду под презреннейшими посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Зайд ибн Аркам услышал это и пришел к пророку алейхи саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал ему про то, что говорит Абдулла ибн Убей ибн Салул. Тогда пророк алейхи саллаллаху алейхи ва саллям послал человека к Абдулла ибн Убей, а тот начал клясться всеми клятвами о том, что он ничего подобного не говорил, потому что это вообще обычай мунафиков. Они клянутся, дают ложные клятвы, сами того даже не замечая. И он поклялся, что он не говорил этого. Пророк, алейхиссалату вассалам, конечно, он принял то, что видит он внешне. То есть принимается то, что человек показывает очевидно. Если он сказал, я не говорил и поклялся, значит, пророк, алейхиссалату вассалам, должен был принять его клятву. Хорошо. А то, что у него в сердце, что на самом деле сделал, это пророк, алейхиссалату вассалам, оставил судить об этом Аллаху, субхану ва тааля. Когда до Зайда ибн Аркама дошло это, что тот поклялся, что не говорил такие вещи, то стало тяжело Зайду ибн Аркаму. Тем более сказали, что это значит Зайд ибн Аркам, он солгал. Но Аллах субхану ва тааля ниспослал аят, который подтверждал правдивость Зайда ибн Аркама. Аяты, в которых сказано: «Хуму аллазина якулуна ла тунфику аля ман инда расулиллахи хатта янфадду». Они те, которые говорят: не расходуйте на тех, которые с посланником Аллаха, пока они не разойдутся, не уйдут от него. «Валиллахи хазаину самавати валь ард». Но Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли. «Валакинна мунафикина ля яфкаху». Но мунафики не понимают этого. «Якулуна ля ирраджана иль мадинати ля юхриджанна ля аззу минна ля заль». Они говорят: когда мы вернемся в Медину, то величайший из нас выведет или выгонит оттуда презреннейшего. «Валиллахи ля иззату вали расули и вали муминин, валакинна мунафикина ля алямун». Но величие принадлежит Аллаху, его посланнику и верующим, однако мунафики не знают об этом. Посмотрите, как Аллах ответил на слова Абдулла ибн Убей ибн Салуля, что выведет величайший из Медины презреннейшего. Аллах сказал: «Валиллахи ля иззату вали расули». Аллаху принадлежит величие, его посланнику и верующим. Аллах субхана не сказал, но нет, Аллах, он более велик. Хорошо? Почему? Потому что если бы так было сказано, получается, что у мунафиков тоже какое-то величие есть. Если бы было сказано, а Аллах более велик. Аллах сказал, но все величие принадлежит Аллаху. Хорошо, то есть нет у них, у мунафиков нет никакого величия. Сказано: «Валиллахи л-иззату вали расули вали муминин». И Аллаху принадлежит величие, и посланнику его, и верующим. Но мунафики этого не знают. В этом аяте, в этой истории, доказательство на что? На то, что человек, он может передать слова мунафика правителю мусульман. Для чего? Для того, чтобы тот принял соответствующие меры. Точно так же может передать слова человека, который сеет порчу, правителю. Для чего? Для того, чтобы тот человек еще сильнее не распространил свою порчу на земле. И если человек видит, что эти слова, которые произносит какой-то нечестивец, какой-то сеятель порчи или мунафик, что эти слова могут привести к фасаду, то есть к порче на земле, тогда человек обязан сообщить об этом правителю. Для чего? Для того, чтобы тот пресек эту порчу до того, как она получила распространение. Человек не должен говорить: ой, я боюсь, что может быть этот правитель что-то сделает тому человеку или еще что-то. Нет, этот человек сам совершил преступление против себя. Хорошо? Потому что почему он произносит слова такие, которые ведут к распространению порчи? Поэтому обязанностью мусульманина является донесение до правителя таких слов. Но, конечно, здесь обязательно сначала человек должен удостовериться полностью в том, что действительно тот человек сказал эти слова. Хорошо? Так, чтобы не получилось, что он донесет это до правителя, а потом окажется, что это не так, или он не сможет доказать это никак. Понятно, во времена пророка, алейхиссалату вассалям, Абдулла ибн Убей ибн Салюль, когда он отказался от этих своих слов, было ниспослано откровение, которое подтвердило слова Зайда ибн Аркама. Но сегодня у нас нет откровения, которое нисходит с небес и подтверждает слова человека или опровергает слова. Сегодня нужно сначала удостовериться, чтобы иметь доказательства. Если ты услышал что-то от людей, то сначала ты должен удостовериться, что это действительно они сказали это, а потом ты понял, что удостовериться также должен, что эти слова действительно такие слова, которые могут привести к злу и к распространению порчи. После этого твоя обязанность донести это до правителя мусульман, чтобы не распространилось зло, не распространилось нечестие. А последний хадис в этой главе Также от Аиши, которая сказала, сказала Гинд, жена Абу Суфьяна, пророку алейхиссалату вассалям, поистине Абу Суфьян человек скупой, и он не дает мне имущества достаточного, средств достаточных для меня и для наших детей. И поэтому я беру у него средства, и он об этом не знает. То есть, когда он об этом не знает. И пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Хузи маякфики, бери столько, сколько достаточно тебе, во валядеке и твоим детям, бильмаруф». То есть, обычно в традиции, благим образом, сколько нужно для женщины такого плана, как ты, твоим детям, сколько обычно нужно для пропитания, для необходимых расходов, вот столько вот бери. Хорошо? Так, это хадис про Гинд, жену Абу Суфьяна. Мы сказали вчера, что одной из причин или случаев, когда дозволено злословие, является жалоба человека правителю или кадию на того, кто притесняет его. Или тому человеку жалоба, который может как-то повлиять на того, кто притесняет, кто обижает. Хорошо? То есть, если человеку нанесена какая-то обида, притеснение, то он может правителю пожаловаться на человека, который притесняет его. Это разрешается, потому что это право человека. Потому что он иначе не может получить свое право, иначе как через эту жалобу. И доказательство на это вот хадис Гинд бинт Утба, хадис жене Абу Суфьяна, которое пришло к пророку алейхиссалату вассалям и сказала ему такие слова: посланник Аллаха, Абу Суфьян человек скупой. То есть он не дает мне того, что достаточно мне и моим детям для пропитания, для нормальной жизни обычной. То есть она назвала здесь своего мужа скупым. Конечно, это описание, оно нелестное. Если человек услышал бы о нем, ему бы не понравилось. Но почему она сказала это здесь? Не для того, чтобы поговорить о своем муже, конечно. Она сказала это потому, что ей причиняется несправедливость. И она хочет, чтобы пророк алейхиссалату вассалям остановил эту несправедливость. Или как-то указал ей путь на то, как избавиться от этого притеснения. Человек, он обязан содержать свою жену и своих детей, так как это положено. То есть, как обычно у людей содержатся жены и дети, хорошо, жены такого уровня, и дети, как они обычно содержатся такими людьми такого уровня. То есть, не умолять. То есть не давать меньше, чем нужно, и в то же время не чрезмерствовать. Хорошо? Не уменьшать и не прибавлять. То есть, чтобы не было жадности, и в то же время не было чрезмерствования, расточительства. В суре Фуркан сказано: «Валлядина эза анфаку, лям юсрифу, лям яхтуру». Аллах Субхана хвалит верующих и говорит, это те, которые, когда расходуют, они не чрезмерствуют, но и не проявляют жадности, а находятся между этим. А эта скупость, она не разрешается. И в этом хадисе указание на то, что если вот так тот, на кого человек должен расходовать, то есть кого он должен содержать, если ему не дают его содержание, то это притеснение его, это посягание на его права, и такой человек, он может пожаловаться правителю, чтобы получить свое право. И Гинд вот так вот пожаловалась. Пророк алейхиссалату вассалям сказала, что Абу Суфьян, он человек скупой. И смотрите, пророк алейхиссалату вассалям не сказал и не говори так, это гиба. То есть он как бы одобрил ее слова. Почему? Потому что в этом случае цель не гиба, цель не злословие, а цель получить свое право. И что он ей сказал? Возьми, бери из его денег столько, сколько достаточно для тебя и твоих детей. Так обычно это бывает достаточно, сколько, чтобы было достаточно. Он ей разрешил брать из имущества Абу Суфьяна без его ведома то, что достаточно для нее и ее детей, но сказал бильмаруф, то есть не больше, чем нужно, не больше, чем нужно. В этом хадисе указание на несколько вопросов или выводов. Во-первых, что разрешается говорить о человеке нелестное, если этот человек покусился на твое право, притесняет тебя, и ты хочешь остановить это зульм, остановить это притеснение. То есть здесь условия. Ты можешь говорить о человеке, который вот так тебя притесняет, с каким условием? Что тот, кому ты это говоришь, он действительно может повлиять на ситуацию. То есть он может заставить того человека соблюдать твои права. Если же это не так, тогда нет никакой пользы от такой жалобы на человека. Другой вывод, что человек обязан расходовать на свою жену, на своих детей, содержать их так, как это положено. Хорошо. Даже если твоя жена богатая, и у нее есть деньги, все равно твоя обязанность содержать ее, если она, конечно, только сама не отказывается. Сюда же входит, например, ситуация, если твоя жена, например, обучает кого-то или где-то работает. Если она поставила условия мужу перед заключением брака и сказала, я буду учить, например, кого-то и брать за это деньги. Хорошо? И ты согласился, когда заключал брак, то ты не имеешь права брать ничего из ее зарплаты. Хорошо? Ни половину, ни больше, ни меньше. Почему? Потому что было условие при заключении договора, что ты не будешь препятствовать ей преподавать, и ты как бы удовольствовался этим. Поэтому нет у тебя права запрещать ей и брать что-то из того, что она зарабатывает. Если же не было оговорено такое условие при браке, и человек женился, а потом она сказала, а я буду преподавать, а он сказал, нет, не преподавай, нет, не учи, то в таком случае, если он ей разрешает, они могут заключить договор. То есть он может сказать ей, хорошо, ты можешь, например, учить, но с условием, что ты будешь давать половину в семейный бюджет, или там две трети, или три четверти и так далее, так как они уже договорятся. Но если мы сказали, было условие оговорено до заключения брака, при заключении брака, что она будет вот так вот учить и получать зарплату, то в таком случае он не имеет права запрещать ей, не имеет права что-либо брать из ее зарплаты. Другой вывод из этого хадиса, что человек, если кто-то обязан его содержать и не дает ему содержание, то он имеет право брать из его имущества то, что ему необходимо, то есть то содержание, которое ему необходимо, без ведома этого человека. Вне зависимости от того, разрешил тот человек или не разрешил. То есть женщина, жена, она может брать у мужа из его кармана там, или из того места, где он хранит деньги, то, что достаточно ей и ее детям. Точно так же мы сказали и любой человек, которого должен содержать кто-то, хорошо, из его близких родственников, например, если он не делает этого. И мы сказали, жена может брать, вне зависимости от того, знает муж или не знает. А если человек скажет, а если мне кто-то должен, то есть должен деньги, и он отрицает то, что он должен мне деньги, и у меня есть возможность без его ведома взять что-либо из его имущества, компенсировать этот долг. Можно ли это сделать? То есть, например, человек должен мне $100, предположим, да? Но он отрицает это, и он говорит, нет у меня ничего, никаких $100, ты мне ничего не давал. И если у тебя есть возможность взять у него эти $100, хорошо, так что он даже не знает, можно ли это сделать без его ведома или нет. Ответ на этот вопрос такой, нет, нельзя. Нельзя. Почему? Потому что есть разница между ситуацией, когда это берет жена, и ситуацией, когда берешь ты у человека, который тебе должен, и он отрицает свой долг. Почему? Потому что содержание жены – это вещь, которая необходима, во-первых, женщине, а во-вторых, здесь видно явно причину. То есть причина здесь явная, всем видно, что это его жена, он должен ее содержать. То есть ясно все. Хорошо, конечно, муж должен содержать жену, это всем ясно. Все знают, что это его жена, что она имеет право на содержание, в отличие от долга. Хорошо, долга. Потому что здесь неизвестно, действительно ли должен этот человек тебе. Неизвестно. Хорошо, нет доказательств. То есть причина здесь скрыта. Так может получиться каждый, теперь будет брать у других втайне, а потом заявлять, что он не был должен. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Адделя маната иля маны таманак». То есть, соблюдай доверенное в отношении человека, который тебе что-либо поручил, что-то доверил. Ты соблюдай доверенное. «Валя тахун манханак». И не поступай вероломно с тем, кто поступил с тобой вероломно. То есть, если даже он с тобой поступил вероломно, отрицает долг, ты не имеешь права поступить так же. Хорошо? Это правильное мнение в этом вопросе. Вопрос называется «Уляма масарату зафар». То есть, если кто-то тебе должен, если у тебя есть право на какое-то его имущество, можешь ли ты взять его, если у тебя есть на это возможность? Ответ такой, что если это обязательное нафака, то есть обязательное содержание, которое человек должен тебе, то есть получается есть какая-то понятная, видимая, явная причина, все ясно и доказано, в таком случае можно. Если же это долг, человек тебе должен и отрицает это и не дает, то в таком случае нельзя. Потому что пророк алейхиссалям говорит, «Ля тахон манханак», не поступай вероломно в отношении тех, кто поступает с тобой вероломно. Это что касается этой темы, этой главы. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.